Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача «Экслибрис». Последний сюрреалист Ян Швангмайер. О фильме «Заговорщики сладострастия» рассказывает Дмитрий Волчек. Программа Сергея Юринина. Впервые в эфире 3 ноября 1996 года.
За режиссерским пультом Наталья Белова, у микрофона Сергей Юринин. «Экслибрис». Последний сюрреалист. Этот выпуск посвящен кинорежиссеру. Подготовил и ведет передачу Дмитрий Волчек.
Этого октября в пражском кинотеатре «Ухрадеб» прошла премьера нового фильма Яна Швангмайера «Заговорщики сладострастия». В титрах указаны консультанты Маркиз де Сад, Леопольд Захер Мазах, Луис Бунюэль. В историях шести персонажей, которые изобретают изощреннейшие способы эротического самоудовлетворения, режиссер реализовал экстравагантные идеи, которые он отстаивал 20 лет, правда, до недавнего времени лишь на страницах самиздатовских журналов.
Дмитрий Волчек о Швангмайере, последний сюрреалист. После рекламной паузы 120 секунд.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было у всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сергей Юринин, «Экслибрис». Дмитрий Волчек, последний сюрреалист.
Персонажи фильма Яна Швангмайера «Заговорщики сладострастия» изобретают ошеломительные способы аутоэротизма. Ведущая телепрограммы новостей покупает живых карпов, которые прямо во время эфира, плескаясь под столом в лохане, сосут большие пальцы ее ног. Влюбленный в телезвезду электронщик-любитель монтирует хитроумное многорукое устройство, которое, когда объект его страсти появляется на экране, начинает исступленно массировать изобретателя всеми конечностями. В это время муж героини сооружает и вовсе уж немыслимые конструкции из крышек от кастрюль, скалок, резиновых перчаток, щеток, гвоздей, перьев и кусочков меха, которые он безжалостно вырезает из горжеток и воротников зазевавшихся дам на улице. Этими безумными инструментами он неистово трет себя, гладит и щекочет. Не произносящие на протяжении полутора часов ни единого слова, герои фильма занимаются изобретением все более изощренных способов аутоэротизма. Особенно отличается некая женщина-почтальон, умудряющаяся запустить себе в нос и в уши при помощи специальных резиновых трубок колоссальное количество шариков из хлебного мякиша. «Это фильм о свободе, так как понимал свободу Маркиз де Сад», — говорит режиссер. Я попросил Яна Швангмайера рассказать о замысле заговорщиков сладострастия.
Рада людей стала сеплете умение заковского.
Некоторые люди до сих пор путают искусство с розгами, считают, что искусство должно воспитывать. Но искусство, если вообще имеет какой-то смысл, то только в том, что делает человека более свободным. Оно должно освобождать человека от навыков, насаждаемых воспитанием. Мы знаем от Фрейда, что воспитание – это орудие принципа реальности, тогда как искусство – это продукт принципа сладострастия. А эти два принципа находятся в таком же соотношении, как репрессии к свободе. Мой последний фильм «Заговорщики сладострастия» – это фильм о свободе. Кроме того, это первый эротический фильм, в котором не совокупляются. Этот фильм, понятное дело, черный гротеск, так как я вообще считаю, что черный юмор, цинизм, фантазия и мистификация гротеска – более адекватные средства для выражения упадочнического характера нашего времени, чем какая бы то ни была лирика. Или поэзия, или то, что у нас в Чехии любят называть словом «человечина».
Теория тактильного эротизма подробно изложена в книге Яна Швангмайера «Осязание и воображение», которая была подготовлена в 1983 году самиздатским тиражом в 5 экземпляров, а в 1994 году вышла в пражском издательстве «Козерог».
Тело реагирует на внешний мир всеми своими отверстиями, внутренними органами, слизистыми оболочками. Даже самые, казалось бы, пассивные части нашего тела способны воспринимать наитончайшие ощущения. Деревянные ложки, скалки, кухонные доски и крышки призваны играть роль эстетических посланий нашему телу. Если мы осознаем, что наше тело – это огромная эрогенная зона, ждущая тактильного пробуждения, тогда эти предметы смогут это пробуждение воплотить. Так создается новый эротизм. Деревянные ложки, крышки, скалки и кухонные доски – суть алхимические инструменты, а наше тело – раствор для опус магнум тактилизма.
«Осязание и воображение» Швангмайер говорит о том, что его теорию тактильного эротизма в частности невольно инспирировала коммунистическая цензура, запретившая ему ставить фильмы по собственным сценариям и требовавшая литературного первоисточника. Швангмайер выбрал Эдгара По.
«Погрузившись в замысловатый образный мир Эдгара По, я понял, какую значительную роль осязание играет в психологической картине его патологического поведения». Тактильные ощущения, которым мы редко придаем значение в обыденной жизни, обретают интенсивность при психологическом напряжении и стрессе. По наверняка это знал. Его рассказы полны описаний тактильных ощущений. Эти ощущения передаются и читателю, хотя, конечно, читатель не способен опробовать их на собственном теле. Я полагаю, что существует тактильная память, которая уходит в самые потаенные уголки детских воспоминаний, вырываясь оттуда порой в виде аналогий, пробуждаемых малейшими тактильными стимулами. Осязание играет огромную роль в моих фильмах. В «Падении дома Эшеров» или в «Возможностях диалога» я пытаюсь пробудить эти игнорируемые или репрессируемые тактильные ощущения, которые способны столь обогатить арсенал способов выражения, используемый в кинопроизводстве. Я понял важность осязания и считаю необходимым реабилитировать это ощущение, столь невнятно отраженное нашей цивилизацией. В момент нашего рождения первое ощущение безопасности приходит от чувства прикосновения к материнскому телу, до того, как мы научились улавливать запахи, видеть или слышать.
Стоит ли говорить о том, как воспринимала цензура подобные идеи? В беседе со мной режиссер вспоминал годы коммунистического правления.
Я никогда не был сотрудником Госкино. Свои проекты я предлагал только студии «Краткий фильм Прага». Они или принимали их, или швыряли в ящик, где те дожидались лучших времен. Например, фильм «Еда» ждал в ящике 20 лет. В те времена вопрос реализации проектов решала группа редакторов кино. Это были так называемые «цензоры киностудии». А так как я не был в штате киностудии, то и редакторы не имели по отношению ко мне никаких обязательств. Впрочем, точно так же, как и я по отношению к ним. Наши взаимоотношения были чисто профессиональными, и в этом смысле все было в порядке. Проблемы начинались тогда, когда в игру вступала идеология, за ней цензура. Тогда у государства была монополия на искусство, и поэтому не понравиться властям означало полный запрет на профессию и работу. Вот почему возникли перерывы во времени в моей фильмографии. Ряд моих фильмов был отправлен на полку. Некоторые на время, другие там пролежали до 89-го года. Это «Квартира», «Сад», «Костница», «Атранский замок», «Возможности диалога», «Подвал», «Джаббервоки». Но я никогда не относился трагически к тому факту, что не могу снимать свои фильмы. Я просто занимался другими вещами. В первую очередь я занимался тактильными экспериментами, лепил коллажи, делал графику, объекты. Я зарабатывал себе на жизнь как изготовитель особых реквизитов, как мультипликатор и художник титров в игровых барандовских фильмах.
Особое недовольство цензуры вызвал один из первых фильмов Швангмайера «Квартира». Ее герой оказывается в заколдованной комнате, где еда проваливается сквозь стол, двери заколочены, и самые невинные предметы яростно сражаются с человеком. Зрители, которым посчастливилось видеть этот фильм в 60-х годах, воспринимали его однозначно, как сатиру на режим. Сам режиссер с такой прямолинейной трактовкой не согласен.
Бит остатний, как мой остатний фильм, я фильмом имагинативным, а каждое имагинативное дело я видел.
«Квартира», как, впрочем, и все остальные мои фильмы, это картина имагинативная, а каждое имагинативное произведение содержит в себе много значений и нуждается в интерпретации зрителя. Коммунистическая цензура истолковала этот фильм как атаку на режим и положила фильм на 20 лет в сейф. Меня лично, однако, никогда не волновало творчество, заключающееся в первоплановых уколах режима. Мне кажется, что «Квартира» обладает более глубоким содержанием и смыслом, и что ее актуальность не улетучилась со сменой режима.
«Радио Свобода», «Экслибрис», Дмитрий Волчек о чешском режиссере. Последний сюрреалист.
В снятом в 90-м году, уже после «Бархатной революции», фильме «Смерть сталинизма в Богемии», краткой истории послевоенной Чехословакии, Швангмайер использует свои постоянные метафоры. Скалки, излюбленные орудия тактильного эротизма, катятся по пражской брусчатке, символизируя советские танки, а документальные кадры коммунистических физкультурных парадов смонтированы с пикантными французскими гравюрами XIX века, иллюстрирующими оргиастические фантазии маркиза де Сада. В финале финале фильма гипсовый бюст Сталина поспешно перекрашивают в цвета чешского национального флага, кстати, аналогичного российскому триколору. Потом вскрывают бюст скальпелем и из мешанины обнаружившихся в нем окровавленных внутренностей извлекают вопящего ребенка. Надо понимать новорожденную чешскую демократию. Она тоже порождение сталинизма? Спросил я режиссера.
Я всегда старался в своих фильмах добраться до глубины вещей. Репрессии — это не только достижение сталинизма. Они присущи каждой цивилизации, как ее следствие. Ну, смотри, Фрейд, трудности с культурой. Я никогда, даже в самой большой эйфории бархатной революции, не питал иллюзий насчет того, что перед нами лежит неограниченное царство свободы. С изменением режима меняются формы репрессий.
Как и многие чешские интеллектуалы, Ян Шанкмайер полагает, что нынешние формы экономической зависимости вполне адекватны идеологическим репрессиям недавнего прошлого, и мое суждение о том, что для свободы художника вполне достаточно отсутствия цензуры, он воспринял с заметным негодованием. Я попросил режиссера рассказать об истории чешской сюрреалистической группы, одним из идеологов которой он является.
Деяния чешского сюрреализма узко связаны с экзистенцией сюрреалистической группы.
История чешского сюрреализма тесно связана с существованием сюрреалистической группы. Таковая в Праге существует непрерывно с 1934 года, когда ее основали поэт Витязлав Незвал и теоретик Карел Тайге. В ней состояло несколько поколений поэтов, художников, теоретиков и кинематографистов. Я и моя жена Эва – члены группы 1970 года. Большую часть своей жизни эта группа прожила в подполье, в изоляции мастерских. Немецкая оккупация, сталинизм 50-х годов, русская оккупация 68-го года и последующая нормализация. Группа публиковала свои работы только в самиздате или в журналах родственных групп за рубежом. Наша нынешняя группа издает журнал «Аналогон», который занимается не только вопросами сюрреализма, но также психоанализом, антропологией и герметизмом.
В постмодернистском пространстве сюрреализму, на первый взгляд, вряд ли определено место. Этому художественному течению, казалось бы, уготована полка в Музее культуры. Может ли сегодня художник сказать о себе «я кубист» или «я импрессионист»? Это вызовет разве что усмешку, обвинение в дурновкусии, отсталости. Что вообще понимать под сюрреализмом? Никак уж не пощечину общественному вкусу, альбомы Сальвадора Дали продаются даже на автозаправках. «Что означает быть сюрреалистом сегодня?» — спросил я Яна Швангмайера.
Сюрреализм до сих пор связан с рядом недоразумений. Историки искусств считают его художественным направлением авангарда в период между двумя мировыми войнами. Другие люди называют сюрреализмом все, выходящее за рамки логики и реальности. Даже политики начали пользоваться этим словом для обозначения в качестве синонима «бессмыслицы». Другие путают сюрреализм с абсурдом. Конечно, для снобов, идущих в ногу со временем, сюрреализм – прошедший этап. Но, прежде всего, сюрреализм – это не искусство. Сюрреализм – это определенный духовный путь, который не начался с первого сюрреалистического манифеста в 1924 году и не закончился со Второй мировой войной или со смертью Андре Бретона. Сюрреализм – это путь в глубины души, подобно алхимии или психоанализу. Но, в отличие от них, это путь не индивидуальный, а коллективный. Поэтому меня, за некоторым исключением, не интересуют люди или их произведения, подверженные влиянию сюрреализма. Для них в подавляющем большинстве случаев сюрреализм – это только эстетика. Да вдобавок эстетика, берущая начало в творчестве некоторых лидеров сюрреализма – Дали, Магрит и так далее. Их образность соединяется с сюрреалистической эстетикой. Но сюрреализм – это все, что угодно – мировоззрение, философия, идеология, психология, магия, только не эстетика. Сюрреализм – это в первую очередь великое приключение, не имеющее себе равного со времени романтизма. в нынешнем идейном и идеологическом вакууме. Сюрреализм предлагает молодежи не только четкую оппозиционную линию по отношению к современной утилитаристско-экономической цивилизации и рынку искусств, но и позитивную программу, прежде всего в поэтическом плане феноменологии сюрреалистического воображения, то есть коллективного исследования принципов и объяснения таких тем, как аналогия, интерпретация, эротика, объективная случайность, юмор, сон, мечта, ментальная морфология, страх и так далее. А такая программа привлекает некоторую часть молодежи. Дело в том, что сюрреализм предлагает оружие против всеобщей скуки потребительского прагматизма. Поэтому сюрреализм преодолевает разрозненность изолированных группировок, превращаясь в международное движение. Для нас творческий процесс важнее и существеннее конечного артефакта, который, напротив, так дорог сердцу рынка искусств. Поэтому мы уделяем много внимания в нашей группе вопросу интерпретации. Мир буквально завален артефактами, которым нет ключа.
Исследователь творчества Швангмайера Франтишек Дрые так истолковывает его приверженность сюрреализму.
Приверженность Швангмайера сюрреализму состоит не в банальном следовании теоретической доктрине или использовании процедур, которые массовое сознание связывает с сюрреалистической методологией. Подобная схоластическая интерпретация, возможно, даже и отражающая сюрреалистическую эстетику, создающую нормы воспроизводства в качестве яркой упаковки для меркантильной утилизации таланта, совершенно не подходит для описания творчества Швангмайера, собственно, полностью противоречит ему. В начале своей артистической карьеры Швангмайер был связан с так называемым неформальным искусством, экспрессивной абстракцией, доминировавшей на чешской художественной сцене в конце 50-х, начале 60-х годов. Это был тип лирической абстракции, требовавший, по крайней мере в теории, переноса основ сюрреализма на эстетическую автономию выражения, на то, что определялось как диалог между внутренним миром художника и автономным миром законов живописи. Основные произведения чешского неформального искусства принято объяснять гегемонией сюрреализма, если определять сюрреализм как в целом завершенный период в истории фигуративной живописи. Но было бы грубейшей ошибкой сводить сюрреализм к реализации внутреннего зрения в духе Сальвадора Дали, забывая, скажем, о так называемом автоматическом письме Анри Мишо. Основатель чешской сюрреалистической группы Карл Тайге объединял обе эти тенденции терминами «автоматизм зрения» или «автоматизм сознания». Дело в том, что психический автоматизм, конечно же, не может быть сведен лишь к автоматическому письму или автоматическому рисунку. Он не только не является простой фиксацией неконтролируемого хаоса, но, напротив, отражает четкий порядок, впрочем, избегая рациональной эстетизации художественной концепции. Что до эволюции Швангмайера, то он постепенно отказывался от бремени маньеризма и все больше и больше обращался к воображению. Его работы вдохновлены снами, образами детства, навязчивыми пристрастиями и идиосинкразиями, которые он использовал как оружие против безразличной объективной реальности, искусственного мира, стереотипов и условностей.
«Свобода. Экслибрис». Дмитрий Волчек. Последний сюрреалист. Продолжим через 2 минуты.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис». Последний сюрреалист Ян Швангмайер. О фильме «Заговорщики сладострастия» рассказывает Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 3 ноября 1996 года.
Радио «Свобода», «Экслибрис». Дмитрий Волчек. Последний сюрреалист. О чешском кинорежиссере Яне Швангмайере.
Первый полнометражный фильм Швангмайер смог сделать лишь в 1988 году. Это была «Алиса», вольная экранизация «Алисы в стране чудес». Уже первые кадры этого фильма критик Франтишек Дрея связывает с теорией тактильного эротизма.
В начале фильма Алиса произносит волшебную формулу. Now you must close your eyes, otherwise you won't see anything. Теперь вы должны закрыть глаза, иначе вы ничего не увидите. Хотя главное предназначение этой фразы – пригласить публику погрузиться в сон наяву, обратиться к внутреннему зрению, воспоминаниям детства, у нее есть и иной смысл. Он кроется в сфере тактильности, которая, согласно Швангмайеру, является неоправданно отвергаемым чувством, заслуживающим достойной реабилитации. Прикосновение – физическое ощущение, безусловно преобладающее над всеми иными в сексуальном поведении человека, для Швангмайера является знаком из ада бессознательного, из глубины души. Тактильное ощущение не только стимулирует ассоциативные, образные связи, но еще и организует хаос процесса воображения, существующего в том магнитном поле привлекательного и отвратительного, что не имеет ничего общего с традиционным представлением о красоте. I want a clean cup. Let's all move round one place, said the Mad Hatter.
Your hair wants cutting, said the Mad Hatter. Oh dear, she'll have me beheaded, sighed the White Rabbit.
Алису можно смотреть и как невинную сказку, и как изощренную эротическую фантазию. «Я хочу воплотить на экране свои детские страхи и сновидения», — писал Ян Швангмайер. Рассчитываете ли вы на то, что каждый образ ваших фильмов может быть расшифрован зрителем? Есть ли образы, которые вообще не поддаются никакому толкованию, а использованы лишь для занимательности видеоряда? Спросил я режиссера.
Некоторые люди смотрят на имагинативные произведения как на шпионское сообщение. Они полагают, что достаточно приложить к нему правильную дешифровальную решетку, и тогда явление имагинации подвергнется переводу на понятный язык. Это большая ошибка. Латентные содержания можно расшифровывать только посредством собственных ассоциаций, и только так может функционировать интерсубъективная коммуникация между творцом и зрителем. Имагинативное произведение должно функционировать как Бикфордов шнур, который подрывает заминированный вход в незнание зрителя. Не может быть одного единственного правильного толкования. Вот, вы заговорили о психоанализе. Конечно, в ряде моих фильмов найдутся символы, которые можно объяснить при помощи Фрейда. Психоанализ – это не только психотерапия, но и система толкований, подобно тому, как, например, герметизм. Алиса, как Кэрла, так и моя, дают колоссальный материал для психоаналитических толкований. Наверное, Фрейд не знал этой книги Кэрролла, иначе бы непременно воспользовался этим материалом.
И все же, согласились бы вы с прямолинейно-фрейдистским толкованием некоторых образов Алисы? Кнопка в варенье, дефлорация, красный носок, на который садится Алиса, менструация и тому подобное. Является ли постоянно появляющийся в фильме стол с ящиками традиционным сюрреалистическим символом, который постоянно использовал Сальвадор Дали, символом потаенных страстей, бессознательных желаний? Стало мне тлачите к тому,
абых се jednoznačně vyjádřil k jednotlivým symbolům v mých filmech. Вы меня непрестанно загоняете в угол, требуя однозначного объяснения отдельных символов в моих фильмах. Вы хотите получить от меня упомянутую выше дешифрующую решетку, но я всегда принципиально сопротивляюсь однозначным объяснениям. Имагинативный фильм рассчитывает на активное участие зрителя. В тот момент, когда я предоставляю вам авторизованное толкование своих фильмов, зритель превратится в пассивного потребителя, а фильм утратит свою тайну. Все субъективные толкования правильны.
Что для вас было важным в сказке Кэрролла, когда вы работали над Алисой? Почему некоторые фрагменты книги вы показали более чем подробно, например, с захватом Алисы и кроличьего домика, некоторые с скороговоркой, а другие вообще опустили?
Заправе, Алиса не пугалка, а сен. А это подставный раздел. Погадка в себе обсаживает вжди моральный посыл.
Во-первых, Алиса – это не сказка о сон. А в этом есть существенная разница. Сказка всегда содержит моральное нравоучение, а сон всегда аморальный. Сон – это совершенно свободное, хотя по Фрейду зашифрованное послание о принципах сладострастия. Во-вторых, моя Алиса – это не экранизация книги Кэрролла, а ее интерпретация, и причем очень субъективная. Книга Кэрролла глубоко повлияла на мою ментальную морфологию, наверное, так, как потом, в переходном возрасте, на меня повлиял Эдгар По. И невозможно было избавиться от всего того, что эта книга оставила во мне. А воспоминания об этом впечатлении, по сравнению с самой книгой, весьма избирательно. И, кроме того, оно оплодотворено моим собственным детством.
Can you play croquet? Said the Queen of Hearts. Are you asking me? Yes, said the Queen of Hearts. Yes, I do. Then come with me, roared the Queen of Hearts.
«Алиса», как и многие картины Швангмайера, это сочетание игрового фильма и анимации. Единственная актриса, сама героиня сказки, окружена куклами, причем многие из них – крохотные монстры, составленные из частей скелетов, птиц, зверей и рыб. Белый кролик и его макаберные спутники, всячески досаждающие Алисе, собственно, предстают как силы смерти, Танатоса, противостоящего по обыкновению Эросу. Сама Алиса, впрочем, тоже во многих сценах заменяется куклой. Отчего и в «Алисе», и в «Фаусте» вы не даете живым актерам полной самостоятельности, а постоянно заменяете их куклами-дублерами? — спросил я режиссера.
Конечно, куклы — это символ манипулирования, и наша жизнь манипулируема. Учреждения, реклама, полиция, школа, родители, телевидение и так далее. Вот так, с идеологической точки зрения, можно объяснить мой интерес к куклам. Но все не так однозначно. Для меня кукла – это не только символ чего-то. Кукольный театр был составной частью моего детства. Я никогда не переставал изготовлять кукол, с детства до сегодняшнего дня, не глядя на их возможную символику. Куклы прочно закреплены в моей ментальной морфологии. Поэтому в своем творчестве я всегда возвращаюсь к ним как к чему-то, что означает для меня твердую уверенность в моем отношении к окружающему миру. Обычно я возвращаюсь к куклам в моменты угрозы извне. Поэтому я и создаю своих големов, призванных защитить меня от погромов реальной жизни.
В некоторых сценах Алисы очевидны параллели с Бунюэлем, например, когда появляется зрительный зал. Считаете ли вы Бунюэля своим учителем? Интересны ли вам сегодня ранние сюрреалистические фильмы «Андалузский пес» и «Золотой век»?
За своего учителя не, але за человека, ловитого в стейном рибнице.
Я считаю его не учителем, а человеком, который удит рыбу в том же самом пруду, что и я. Немного поодаль сидят на берегу Феллини, Дэвид Линч и ряд других. Однако нет сомнений, что первым на берег этого имагинативного пруда сел Бунюэль. Меня с Бунюэлем роднит именно сюрреализм. Конечно, в его творчестве есть фильмы, которые имеют на меня то большее, то меньшее воздействие. К сильным по-прежнему причисляю «Андалузского пса» и «Золотой век». Хотя, наверное, на первое место я поставил бы «Фантом свободы».
Но о кинематографических параллелях Ян Швангмайер говорит неохотно.
Я никогда не искал родственную душу среди кинематографистов. Я ее искал скорее среди поэтов и художников.
Собственные стихотворения Швангмайера, которые опубликованы в книге «Осязание и воображение», дополняют наше представление о теории тактильного эротизма.
Экономичное самоубийство. Растопырь пальцы как можно дальше. Вставь между ними стручки гороха. Терпи. Зажми себе нос бельевой прищепкой. Терпи. Коленями встань на терку. Терпи. Засунь себе в рот леденец. Соси. Твоя спина прижата к стиральной машине. Терпи. Пятка упирается в сток ванны, из которого вытащена затычка. Терпи. Лодыжки измазаны яичным желтком. Дай ему высохнуть и терпи. Запусти воду в ванну, погрузи в нее лицо. Терпи.
Это центральный текст из цикла «Три тактильных стихотворения» соседствует на страницах книги Яна Швангмайера с магическим ритуалом тактильной инаугурации, начало которого звучит так.
Обращаемый изолирован в темной комнате. Целую неделю его руки погружены в черную мазь. На его спине покоятся компрессы из нашинкованной крапивы и гусиного жира. Подошва его правой ноги касается поверхности горячей воды. Подошва его левой ноги касается поверхности холодной воды. Через 3 дня воду меняют. Его правая нога касается холодной воды, левая — горячей. Струя теплого воздуха обдувает его лицо. Его пенис помещен в чехол из свернутой в трубку и перевязанной наждачной бумаги. По его коленным чашечкам мягко постукивают золотым молотком. В его левую руку 3 раза в день вкалывают мескалин. После недели такой подготовки обращаемого приводят в лабораторию великого татуировщика, который выкалывает на его спине увеличенное изображение большого пальца и обращается к нему с такими словами. «Пусть мягкое станет тяжелым, рыхлое — крепким, грубое — скользким, причиняющее боль — удобным и наоборот».
Радио «Свобода», «Экслибрис». Дмитрий Волчек, «Последний сюрреалист».
Вторая полнометражная картина Яна Швангмайера «Фауст» столь же вольная, как и «Алиса», интерпретация классического сюжета.
Reject the study of theology and give instead all your allegiance and loyalty to the dark practice of my arts. Do this and your reward shall be here on earth. The power I'll give shall far exceed that of all kings and emperors.
Банальный обыватель в современной Праге волею случая обращается в Фауста, втянутый темными силами в постановку пьесы в загадочном театре, скрытом в полуразрушенном доме. Франтишек Дрые так отзывается об этом фильме.
«Фауст» — это не просто еще одно сочинение на вечную тему, попытка обсудить проблемы мироздания, подобное той, что предлагает нам умирающая христианская цивилизация. Реальность не нечестива и не священна, реальность волшебна. «Фауст» Швангмайера проходит по улицам обычного города, сталкивается с наибанальнейшими ситуациями и людьми, но в то же самое время он материализует и переживает свой миф во всей его полноте, со всеми историческими модификациями.
Когда вы работали над «Фаустом», интересовал ли вас морализаторский или религиозный пафос первоисточников Гёте и Марлоу? Или вас более занимали визуальные эффекты? Спросил я Яна Швангмайера.
Визуальные эффекты мне в жадном моем фильме не занимали сами о себе.
Ни в одном моем фильме меня не интересовали визуальные эффекты сами по себе. Всегда только в их взаимоотношении с содержанием. Я не формалист и не эстет. Меньше всего меня интересовал при съемках фильма «Фауст» нравственный, религиозный пафос Гёте. Опять же, от Гёте в моем фильме осталось очень мало. Основное ядро диалогов находится у Марлоу и Граббе, а также в текстах народных кукольников. «Фауст» — это фильм о бунте. А так как действие фильма разыгрывается в наше упадническое время, то и сам бунт сманипулирован. Это бунт на коленях.
«I, Johannes Faust, do call upon thee, Mephistopheles. Evelium aujavitas samas restasias. O Adonai, O Jehovah, presa deset presan quo malfus. Ta de kamishi. Deja vaveda mera Saturni. Vera sami brescanina. In perfecti prestanto Elohim Jehovah. Kafes adash, me ask Adonai informa. Preta Adlam, Ilo Patriarchi, and Prophetai Evangelistai, Adieli, Jesu, O Christi, Mesha, O Spiritus Mephistophilis.
В Чехии творчество Яна Швангмайера, как мне кажется, хотя, возможно, это впечатление ошибочно, по достоинству не оценено. В Западной Европе, прежде всего в Англии, напротив, он культовый режиссер. Телевидение BBC еще в годы, когда фильмы Швангмайера были запрещены в Чехословакии, подготовило цикл передач «Алхимик сюрреального». Коллекция его фильмов вышла в Англии на видеокассетах. Сейчас уже куплены права на заговорщиков сладострастия. А знаменитые британские мультипликаторы «Братья Квей» посвятили своему чешскому коллеге фильм «Кабинет Яна Швангмайера». «Как вы думаете, почему именно в Англии ваши фильмы пользуются таким успехом?» — спросил я режиссера.
Не знаю. Это для меня загадка. Наверное, это потому, что англичане любят Кэрролла так же сильно, как и я. Я люблю и братьев Квей, и чрезвычайно ценю их творчество. Их фильмы, благодаря их сильной творческой отдаче, значительно превышают все происходящее в мультипликационном кино. Мне кажется, что в кабинете они сделали вместе с Гриффитом все, что могли. Это всегда задача очень неблагодарная.
И еще один проект, который принес Швангмайеру славу, впрочем, скорее анонимного свойства. Он сделал одну из самых удачных заставок для MTV, повторявшуюся на телеэкране бесчисленное множество раз и ставшую, пожалуй, символом этого альтернативного телеканала. Впрочем, когда я спросил Яна Швангмайера о сотрудничестве с MTV, он ответил, к моему удивлению, предельно лаконично.
MTV предложила мне средства для реализации одноминутного фильма, предоставив полную свободу, в том смысле, чем заполнить эту минуту. От таких предложений не отказываются. Это все.
Любопытно, что Швангмайер в 60-е годы сделал один из первых в истории видеоклипов на музыку Баха. Короткометражный фильм «Иоганн Себастьян Бах». Судить о том, знают ли фильмы Швангмайера в России. Можно с уверенностью сказать лишь, что в широком кинопрокате их не было. Сам режиссер о своей российской аудитории не знает практически ничего. Впрочем, и успеху публики вообще его мало заботят.
Диваци меня никогда моц не занимали. То си мусите выбирать. Будь вам
меня никогда зритель особенно не интересовал. Приходится выбирать или аутентичность творчества, или успех у зрителя. Эти две вещи перекрываются и совпадают только в редчайших случаях. Большей частью это соединить невозможно. Поэтому приходится выбирать. И в этом деле я никогда ни одного продюсера не заставил сомневаться. О своих зрителях или поклонниках моего творчества в России я ничего не знаю. Россия меня интересует, как любая другая страна. Я не националист. Национальность моих зрителей для меня не играет никакой роли. Англичане они или русские. Потому что мне кажется, что они одинаково воспринимают киноискусство. Может быть, русский зритель более тонко воспринимает некоторые мои аллегории и некоторые символы, потому что у него аналогичный с чехами жизненный и политический опыт. Это сталинизм и примерно одинаковая история последних десятилетий. В остальном я не вижу никаких различий.
Особую же неприязнь 63-летний режиссер, живущий в уединении в своем загородном доме и лишь изредка бывающий в Праге, испытывает к журналистам. Добиться встречи с ним было очень и очень непросто. Я не мог не спросить Яна Швангмайера о причинах этой неприязни.
Немам, jen zírám, jak se například naši novináři rychle přizpůsobili.
Действительно, не люблю. Я просто поражен, как, например, наши журналисты быстро приспособились к новым обстоятельствам. Достаточно проследить, о каких фильмах они готовы серьезно писать. Пару лет назад они просто не заметили бы подобных фильмов. При этом на этот раз их никто писать не заставляет. А может быть, все-таки заставляет? Подавляющая часть историков искусств, кинокритиков и журналистов бодро и с большой готовностью встала на службу рынка, ибо он им дает ощущение власти над другими людьми. Больших художников уже давно делает не их творчество, не их произведение, а умная реклама, которая не может обойтись без поддержки средств массовой информации. Поэтому нынешние писаки полагают, и, наверное, по праву, что современное искусство создают они. А с этим я не желаю иметь ничего общего. Конечно, я должен добавить, что и среди журналистов есть исключения. Я лично не забочусь о популярности своего творчества, а настоящую критику, которая вам помогла бы, все равно можно ожидать только от людей, настроенных с вами на одну и ту же волну. Объективная, так сказать, критика меня не интересует.
Последний сюрреалист. Продюсер в Праге Наталья Белова. Еженедельная программа «Экслибрис» на волнах свободы ведет Сергей Еринин.
Слушали программу «Экслибрис» 96 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
Двадцать лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве, и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. Расширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны спить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные. Скороспилки, саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, и с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. Этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичный зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».